Это верно.
Кузнец сложил руки на груди. Крепкие мышцы его напряглись под жилеткой.
Я не должен бы радоваться, но...
На миг его взгляд затуманился, словно бы он пытался собраться с мыслями, в которых и сам был не уверен.
Но сегодня утром я перешел на другую сторону этой горы, взглянул на долину, которую нам предстоит пройти, и внезапно до меня дошло, что через несколько дней я смогу ступить на плоскогорье. Домой. Благодаря вам мы уже преодолели половину дороги, может, даже две трети. А я не думал, что мы вообще выйдем из-под замка. И тогда я вдруг вспомнил обо всех этих вещах, о которых только что вам сказал, и понял, что здесь...
Он дотронулся до груди.
Здесь, внутри, я тоскую по ним, как по первому дыханию. А потому я пришел вас поблагодарить.
Кен откашлянул. Не лучше ли подождать, пока мы окажемся на месте? Эндеверс улыбнулся неожиданно ласково.
Нет, тогда может оказаться тяжелее. И еще одно. Здесь, где вы стоите, начинается помост, по которому фургоны будут въезжать наверх. А потому, если бы вы смогли...
Уже уходим.
Хорошо. Мы отослали тело вашего солдата вместе с письмом в крепость. Оно наверняка доберется туда уже завтра вечером.
Спасибо. Проход сквозь гору вел на поверхность тихой долинки, которую им нужно было миновать, чтобы ущельем между двумя стенами выбраться на очередную грань. Красные шестерки оставили позади перебирающийся сквозь щель караван и вышли на добрые две мили вперед. С Кеннетом двигался весь отряд. Фургонщики не могли бы здесь заблудиться. Долина была шириной в добрых три мили. Потом еще миля ущельем, где придется убрать немного камней и валунов, и очередной хребет, на этот раз узкий и острый, словно бритва. Грань эта беспокоила лейтенанта, поскольку на карте обозначали ее как исключительно опасную, но более он переживал из-за долинки и местных обитателей. То, что здесь кто-то вообще есть, они выяснили ночью, когда стояли у выхода из щели и смотрели на огоньки, что загорались на противоположной стороне долины. Насчитали восемь. Все вблизи входа в ущелье, что обещало разнообразные проблемы. В таком месте даже маленькая группка нападающих могла бы задержать или, как минимум, серьезно затормозить проход Верданно. Лейтенант не думал, что это разбойники. Грабители немного схожи с территориальными животными. Чтобы выжить, им приходится держаться мест, которые обеспечивают им существование. Окраин сел, торговых путей, даже городов. Всякий атаман, который увел бы свою банду так далеко от купцов и селян, туда, где в радиусе 20 миль нет никакого жилья, быстро перестал бы быть атаманом. Нет, костры наверняка разжигали какие-то местные. Местные были постоянным элементом в любых горах. Забытые богами и мытарями долины. Недоступные плоскогорья, дикие леса, населенные, кроме зверья, еще и людьми. Людьми, которые даже не знали порой, что живут в Мейкханской империи, которые часто годами не поддерживали контакты с внешним миром, говорили на странных наречиях, а то и на совершенно чужих языках. По мере того, как империя укрепляла власть на пограничье, местные или отодвигались в тень, или ассимилировались, но восточный конец Олика сошел бы за земли более дикие, чем большой хребет на севере. Поселенцев здесь ничего не привлекало, а потому группки полудиких горцев чувствовали себя тут вполне неплохо. Некогда местные были потомками племен и народов, обитавших в этих краях еще до старого Мейкхана. Возникли из банд беглецов, ищущих собственного места на земле. Однако все подобные им оставались нетерпимы и недоверчивы в отношениях с чужаками, всегда соблюдали собственные обычаи, а бывало, что безжалостно убивали любого чужака, вступавшего на их территории. Кеннет не сомневался, что если понадобится, фургонщики пробьются силой, но вести караван узкой дорогой под угрозой еженочных нападений групп отчаянных безумцев было последней вещью, какой бы ему хотелось. Потому он собрал всю роту и много подарков. Несколько мешков со остриями топоров, ножами, кусками цветной материи и симпатичными украшениями. Рассчитывал на совокупную силу невысказанной угрозы и совершенно реального подкупа. Конечно же, при условии, что местные вообще решатся показаться. Долина заросла лишь травой и редким кустарником. Велергорф первый указал на следы и кучки лепешек. Овцы и козы — еще одно подтверждение, что в окрестностях обитают люди, и одновременно знак, что эти люди спрятались при виде солдат. Кеннет осмотрелся. Теоретически в этом месте не просто было бы укрыться. Плоская равнина и рахитические кустики — совсем не идеальное место для засады. Но будь у него целая ночь, он бы здесь замаскировал хоть и целый полк. Вокруг было проклятуще тихо.
«Собак вперед и в стороны», —
— обронил он коротко. «Оружие в руку». Люди и так держали ладони на рукоятях мечей, сабель, да на топорищах. Но разница между человеком, что держит ладонь на рукояти, и тем, у кого меч в руке, порой такая же, как между мертвым и тем, на кого никто не посмел напасть. Точно так же обстоит дело и с настороженным арбалетом. Стрела, лежащая в бороздке, куда лучше убеждает противника отказаться от атаки. Каннет осмотрелся, наблюдая за псами. Теперь именно они стали глазами, ушами и носами роты. Пока ничего не раскроют... Сперва одно, а потом и остальные животные остановились и глухо заворчали. Солдаты тотчас присели, те, кто был с арбалетами, вскинули оружие, те, что со щитами, присели за ними. Лейтенант не видел ничего подозрительного в том месте, на которое указывали псы. Может, кроме куста, что как раз чуть отклонился в сторону, и человека, выросшего как из-под земли. «Не стрелять!» Мужчина поднялся из замаскированной ямки, ярдах в 30 от них. Был он низким, черноволосым, одетым в кожаные штаны, кожаную блузу и роскошную меховую шапку. Встал, небрежно отряхнулся. Было что-то успокаивающее в этом его жесте. И двинулся к ним, широко разводя пустые руки. «Не расслабляться!» Кеннет и не думал верить этому мирному жесту. Если здесь прятался один, могла прятаться и сотня. «Стой!» — велел он, когда мужчине оставалось еще несколько шагов до первых солдат. Незнакомец остановился, поднял повыше руки и неуверенно переступил с ноги на ногу. Но похоже было, что, по крайней мере, Мекхон знает.
«Ты кто?»
«Савон де Леонг, говорящий людей земли».
Был у него странный акцент, низкий, горловой.
«А вы кто?»
«Лейтенант Кеннет Лив Даравит из горной стражи».
Мужчина нахмурился.
«Ужасно длинное имя для столь молодого человека!»
«Ужасно юморной ты для того, в кого направлена дюжина арбалетов. Ты хорошо знаешь, что означает мое звание и все остальное».
«Откуда эта уверенность, лейтенант Кеннет Лив Даравит из горной стражи?»
«Потому что ты говоришь по-мейкхански, а это значит, что известно тебе о мире побольше, чем простому клубню, который кто-то вырвал из земли».
Мужчина улыбнулся и пожал плечами.
«Точно! Мне бы притвориться, что не понимаю ни слова. Вот только тогда я бы наверняка был уже мертв».
«Наверняка. Чего ты хочешь?»
«Знание. Кто вы, мне уже известно. Солдаты императора, который сидит на троне в тысячах миль отсюда. Теперь мне хочется знать, зачем вы сюда пришли и когда вы уйдете».
«Потому что козы и овцы нервничают, спрятанные. Прикажи выйти остальным и поговорим».
«Остальных нет. Я один. Пока что».
Кеннет задумался. Ветер уже трижды сменил направление, а псы продолжали указывать только на этого мужчину. Вероятно, он сказал правду.
«Можешь подойти, поговорим».
Чужак осторожно обошел солдат и приблизился к лейтенанту. Только теперь удалось заметить, какой он невысокий. Кеннет был среднего роста, но пришелец едва доставал ему до плеча.
«Сядем», — предложил лейтенант. «По крайней мере, тогда не придется глядеть на его макушку».
Кеннет сунул меч в ножны, и двое уселись друг напротив друга прямо на землю. Миг-другой мерились взглядами.
«Мы слышали о солдатах императора, но редко видели их здесь».
Мужчина не спускал с Кеннета глаз.
«Последних где-то с полгода назад. Сперва они шли на восток, к ущельям. Через несколько дней вернулись. Мы им не показывались».
«Тогда почему показались теперь?»
«Потому что горы говорят о великих деяниях, о копытах, бьющих те скалы, что никогда не знали такого прикосновения, о грохоте фургонов в местах, которые никогда не слыхали такого звука. Горы пойманы врасплох и удивлены».
«А люди в них живущие?»
«Тоже. Хотя некоторые жалеют, что не едет лишь несколько фургонов. Могли бы тогда поубивать их владельцев и забрать все богатства».
«Владельцы этих фургонов — воины, и едут они на войну. Могли бы порадоваться по случаю тренировки».
«Именно потому есть множество и тех, кто говорит, что раз горы полны удивления, то мы не можем быть хуже них. Окажем уважение, отдадим честь смелости».
«Это мудрые слова, но что за ними стоит?»
Черные глаза чуть-чуть улыбнулись.
«Быстрые слова, точные вопросы. Совсем как воин с мечом. Вы хотите пройти долиной и дальше ущельем до самого прохода Виэрх или Орла Грани, как вы называете это место, чтобы найти дорогу через стену Фенройс и выйти прямо на Рог Демона».
«Рог Демона?
Туда, где начинается большая равнина, где земля плоска, словно поверхность воды в миске.
Да, мы направляемся туда.
Тогда у меня есть предложение.